Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 11 февраля. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в нашей программе вы услышите: как уменьшить теплотариф? 15-летний патриот. Светить всегда, светить везде. Маткапитал только на жилье. Мошенницу на нары. Афоризм дня. Что бы ни случилось, не теряй бодрости. Лев Толстой. С новостями вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Маткапитал можно будет потратить только на жилье. Программа материнского капитала будет сохранена, однако с 2016 года возможно изменится ее целевое назначение. Деньгами можно будет воспользоваться только для улучшения жилищных условий, пишут «Известия». На одном из последних совещаний обсуждалось предложение исключить образование из направления использования маткапитала. Во-первых, оно считается у нас бесплатным. Во-вторых, таким образом капитал используют редко. А задача поставлена найти такие направления, которые могли бы быть максимально востребованными, рассказал Алексей Левченко, представитель вице-премьера Ольги Голодец, курирующий социальный блок правительства. Кроме этого, в Госдуме обсуждается вопрос двойной индексации материнского капитала. Он может повышаться не только с учетом инфляции, но и так называемых районных коэффициентов к зарплате, которые зависят от климатических условий. Известно, что у жителей севера, Урала и Сибири и Дальнего Востока коэффициент расчета зарплаты иной, нежели у южан. Им платят больше денег за проживание в холоде. Этот же принцип предлагается взять за основу начисления маткапитала. Морозная погода ждет железногорцев на этой неделе. По информации ГО и ЧС, с 11 по 14 февраля по центральным и южным районам ожидается аномально холодная погода. Температура воздуха минус 33 градуса, местами до минус 38, на автодорогах гололедица, снежный накат. Открытая студия на радио «Свежем телевидении». Закроют ли 92-ю школу? Есть ли средства на ремонт образовательных учреждений? Ждут ли педагогов сокращения? Насколько безопасно учиться в железногорских школах? На эти и другие острые вопросы ответит руководитель управления образования Валерий Головкин в четверг, 13 февраля. Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на «Свежем телевидении» и слушайте по городскому радио. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200, начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Видеоверсия программы на канале Amazing Life в 20:30 и 23:30. По информации оперативных служб, бывший директор одного из риэлторских агентств Железногорска Ирина Сабурова отправится в тюрьму. Красноярский краевой суд, рассмотрев апелляционное представление прокурора, отменил наказание в виде условного лишения свободы Железногорского городского суда и назначил ей наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Мошенница обманом завладела квартирой умирающего человека. Используя поддельную доверенность от имени собственника квартиры, вместе с подельницей заключила 3 мнимых договора купли-продажи квартиры, где на стороне продавцов и покупателей выступали знакомые. После заключения 4-й сделки Сабурова получила 2 миллиона 400 тысяч рублей. Когда добросовестный покупатель обнаружил в квартире больного дедушку, он потребовал вернуть деньги. Мошенница пообещала решить вопрос о выселении хозяина и устроилась социальным работником в Железногорский центр социального обслуживания. Она попыталась пристроить больного старика в лечебное учреждение. Однако реализовать задуманное ей не удалось в связи со срочной госпитализацией пожилого человека в больницу, в которой он впоследствии скончался. Мошенница отправится в исправительную колонию общего режима на 2,5 года. В рамках 4-го театрального конкурса «Территория культуры Росатома» 18 февраля в Центре досуга пройдет показ спектакля «Подвески королевы» или «Мушкетеры 400 лет спустя» театра эстрадных миниатюр и пародий Дворца культуры. Спектакль создан самодеятельными артистами по пьесе автора из Дзержинска Марины Соловьевой по мотивам известного романа Александра Дюма. Постановка получилась смешной, веселой и даже озорной. Эта театральная работа в ноябре прошлого года получила диплом 2-й степени в номинации «Эстрадный театр» краевого конкурса комедийных постановок «В сиянии рампы». Начало спектакля «Подвески королевы» или «Мушкетеры 400 лет спустя» в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассе Центра досуга. Звоните по телефону 75-62-07. И в заключение программы «Новости спорта». С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Двое железногорцев отправятся на чемпионат мира по зимнему триатлону в Италию. Это Ирина Золотухина и Роман Якубчик. Они в составе красноярской сборной будут бороться за ветеранские титулы. Соревнования пройдут с 15 по 16 февраля. Полсотни железногорцев примут участие в 10-х зимних спортивных играх Красноярского края. Игры среди городских округов Красноярского края пройдут в краевом центре с 27 февраля по 2 марта. Сборная команда Железногорска уже сформирована и приступила к тренировкам. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: биатлон, конькобежный спорт, лыжные гонки, мини-футбол на снегу, полиатлон, семейные старты, спортивное ориентирование и хоккей. Отборочный тур городского детского спортивного праздника «Юные защитники» для воспитанников дошкольных учреждений начался в школе номер 93. Он организован горно-химическим комбинатом, городским методическим центром при поддержке управления образованием. Праздник посвящен Дню защитника Отечества, и в этом году в преддверии 23 февраля проходит уже в 5-й раз. На участие в празднике подали заявки 24 садика. 20 февраля в спорткомплексе «Октябрь» в 10 часов состоятся финальные соревнования юных защитников.
Это было последнее сообщение выпуска новостей.
Продолжаем программу. Депутатскому корпусу предстоит обсудить множество важных вопросов на ближайшей сессии, которая состоится 20 февраля. Народные избранники перераспределят бюджетные средства, примут решение о приватизации муниципального имущества, обсудят тарифную политику на тепло. Этот животрепещущий вопрос рассматривался на комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ 10 февраля. Почему необходимо менять норматив на потребление тепла для населения Железногорска? И о чем еще болит голова у железногорских парламентариев? Узнаете из материала Татьяны Зиминой.
Обсудить механизм формирования норматива потребления на тепло для населения Железногорска предложил депутат Алексей Кулеш. В повестке комиссии вопросы о приватизации муниципального имущества, аренде и передаче его в безвозмездное пользование предпринимателям, а тут вдруг тарифы. Но Алексей Кулеш обосновал свою настойчивость. Вот уже несколько лет в Железногорске действует норматив потребления на теплоэнергию в размере 0,024 гигакалорий на 1 квадратный метр. Горожане переплачивают, утверждает депутат, и объясняет почему.
Сейчас появились документы, свидетельствующие о том, что реальный норматив потребления примерно 19 тысячных гигакалорий на 1 квадратный метр. Фактически получается, что ежемесячно все жители города выдают беспроцентный займ муниципальному предприятию ГЖКУ от Огортеплоэнерго. В начале следующего года часть этого займа нам возвращается. Предлагаю обсудить с администрацией, с Гортеплоэнерго вопрос возможного снижения нагрузки финансовой на наших жителей.
В 41 доме за последний год наметилась тенденция к снижению норматива потребления на тепло до 0,19 гигакалорий за квадратный метр. В ГЖКУ эту информацию подтверждают, но отмечают, что обольщаться не стоит. По ряду домов теплопотребление зафиксировано выше норматива – 0,25 гигакалорий за квадратный метр. На потребление влияет многое – холода, возраст и состояние жилого фонда. Тем не менее, общедомовые приборы отражают реальную картину потребления, и шанс экономить есть. Правда, такими приборами в Железногорске оборудовано всего 41 дом. А потому горожанам еще некоторое время придется платить по так называемому общекотловому методу. Снизить его до 0,20 гигакалории за квадратный метр было бы справедливо, утверждает Алексей Кулеш. Однако его коллеги предупреждают, что в этой арифметике масса подводных камней. Зампредседателя комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Сергей Шаранов отметил, что при рассмотрении этого вопроса необходимо учесть особенности жилого фонда города.
Просто подумайте еще раз, на что мы сейчас можем сами выйти. Хрущевка, у нее больше теплопотерь. Соответственно, предполагается, что жители должны платить больше, чем жители панельного дома. Тоже не секрет, наверное, что хрущевка – это менее обеспеченные люди, панельный дом – как бы более обеспеченные люди. Но разве не так? И в этом случае мы предлагаем людям менее обеспеченным платить больше за тепло, чем более обеспеченным.
И тем не менее, Алексей Кулеш убежден, что снизить норматив потребления тепловой энергии возможно. И это решение зависит от местной власти.
Сколько тепла потребляет, по нашим расчетам, один дом в нашем городе, устанавливает орган местного самоуправления. Как житель города, я все-таки считаю, что мы должны быть солидарными друг с другом. И если кто-то живет в домах более худшего качества, мы должны платить примерно все одинаково. Разбрасывать, скажем так, общие затраты на всех. Средняя должна быть цифра, не разнесенная по типам домов.
Вопрос формирования норматива на теплоэнергию для населения решили вынести на сессию. В ближайшие разработки у депутатов не менее актуальные вопросы. Содержание дорог местного значения. Где взять деньги на ямочный ремонт дорожного полотна? Как быть с плачевным состоянием внутриквартальных территорий и многих улиц города? Решать депутаты будут на следующих комиссиях, сказал Сергей Шаранов.
Дороги будут рассматриваться в двух направлениях. Первое направление, то, что волнует нас сейчас зимой, уборка. Новогодние праздники у нас были завалены дороги. Что можно сделать, чтобы таких ситуаций не было? По зиме, воспользуясь случаем, скажу большое спасибо всему коллективу КБУ. Их задачи, на мой взгляд, они справились. Можно ли что-то улучшить? Вот мы сейчас, как депутаты, пытаемся это понять. От нас может быть какая-то помощь. И второй формат – это ремонты дорог на лето плюс внутридворовой территории. Очень меня, как горожанина, тоже вопрос беспокоит. На мой взгляд, решение пока, кроме как сюда вложить деньги, крайне приличные деньги, другого решения нет. Будем на сессии слушать. Будем также задавать вопросы.
Муниципальное предприятие «Горэлектросеть» готовит горожанам подарок. Какой, знает наш корреспондент Наталья Серпунина, которая пообщалась с директором предприятия Анатолием Ковалем. А еще Наталья узнала, с какими жалобами чаще всего железногорцы обращаются в «Горэлектросеть» и будет ли продолжена установка светодиодных светофоров.
Когда город благоустроен, это приятно всем – и горожанам, и приезжим. Чистые улицы, много зелени, просто глаз радуется. Вот и сотрудники муниципального предприятия «Горэлектросеть» решили не отставать от тех, кто создает уют в Железногорске. И в прошлом году наше главное культурное здание ДК было расцвечено огнями, которые сделали его настоящим украшением вечернего города. В этом же году подарком горожанам и наиболее масштабным мероприятием для предприятия «Горэлектросеть» станет установка подсветки на площади Победы. Эту акцию приурочат к празднованию в 2015 году 70-летия со дня Великой Победы, говорит директор предприятия Анатолий Коваль.
У нас есть в планах сейчас провести реконструкцию подсветки площади Победы. В данный момент разрабатывается проект, согласовывается в архитектуру, покажем нашим руководителям города, придем к какому-то соглашению, как это все делать. Там есть и подсветка самого вот этого памятника, и есть освещение близлежащих тротуаров, есть и такое. На чем остановимся, пока непонятно еще. Но процесс идет, то есть уже какие-то первые эскизы есть.
Энергосбережение и сокращение расходов на обслуживание различных технических средств и по сей день остается для ГЭС одной из актуальных тем. Одним из способов решения этой задачи стало применение светодиодных дорожных светофоров взамен ранее установленных, где использовались лампы накаливания. Так, силами предприятия «Горэлектросеть» новые светофоры уже установлены на пересечении улиц Ленина Андреева, Курчатова Советской Армии, Советской Армии Советская. Кроме этого, в Железногорске в 2013 году появился первый светофор для инвалидов по зрению. Он расположен на улице Курчатова, напротив торгового центра «Европа». Работу по установке таких светофоров мы продолжим и в 2014 году, обещает Анатолий Коваль.
Дальше будем продолжать реконструкции светофорных объектов. Это вот светофоры с обратным отсчетом, которые очень удобны. Организация строительства нового регулируемого пешеходного перехода в районе рынка «Силуэт». Его решено за остановку вынести, установить секции светофорные. И будет звуковая сигнализация для слабовидящих людей. То есть будет кнопка стоять, чтобы не было таких ситуаций, как в данный момент люди идут нескончаемым потоком, и машина вынуждена их пропускать. То есть будет стоять регулируемый светофор, то есть человек подходит, нажимает кнопку, загорается, для него зеленый свет, для автомашин красный. Надеюсь, что это позволит снизить вот этот затор, вот часы пик.
И все же при всех положительных изменениях горожане часто обращаются к нам в редакцию с жалобами на места, где свет необходим как воздух. Так, например, два частных случая. Ученики и преподаватели 96-й гимназии говорят, что на подступах к школе в ранние часы очень темно. Второй случай – дома на Мира 11 и 60 лет в ЛКСМ 56. Здесь уже после 7 хоть глаз выколи. А потому большинство предпочитают идти по узким дворикам, где светло. Когда-то напротив этих двух домов были установлены фонари, но по какой-то причине их демонтировали. Анатолий Коваль пообещал в этих двух ситуациях разобраться в ближайшее время и посоветовал горожанам со всеми вопросами и жалобами обращаться напрямую в «Горэлектросеть».
Уличное освещение вокруг 96-й школы проверим в срочном порядке. Если что-то не работает, восстановим. Есть жалоба Мира 11, 60 лет в ЛКСМ 56. Просто надо выехать и посмотреть, есть ли там вообще наружное освещение, кому оно принадлежит. Если нам, это все-таки внутриквартальная территория, мы больше обслуживаем наружное освещение магистральных улиц, скверов. Надо просто убедиться, что там есть оно и что оно именно наше. Очень много было магазинов, учреждений, где было наружное освещение, которое принадлежало данным организациям. У нас сейчас рыночная экономика, каждый старается экономить, и просто очень многие объекты наружного освещения были забыты. Я бы попросил, наверное, жителей города сигнализировать, если мы где-то что-то не заметили, нам сообщать об этом.
Детско-юношескому центру «Патриот» исполнилось 15 лет. Как воспитывает будущих защитников Родины, какое отношение к этому имеет плавание в ластах и почему даже непатриотичный подросток найдет здесь занятие по душе, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
За 15 лет через стены «Патриота» прошли сотни железногорских ребят. На сегодняшний день в детско-юношеском центре более 700 железногорцев от 6 до 18 лет. И вроде дети как дети. Но вот идут они строем или несут вахту памяти на площади Победы, и это уже не подросток, а будущий защитник Родины, боец. Военно-патриотическое направление – это подготовка молодежи к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Занятия помогают детям освоить основы военного дела, приобрести некоторые практические навыки ведения современного общевойскового боя, физическую закалку и психологическую устойчивость. Полученные знания курсанты применяют на практике, участвуют в соревнованиях по стрельбе, в городских и краевых военно-спортивных играх. И все же патриотизм – это далеко не все, чему могут научить ребят. Физкультурно-спортивное, спортивно-техническое, туристко-краеведческое направление. 13 программ дополнительного образования, которых нет в других учреждениях города. Пожарно-спасательный спорт, скалолазание, плавание в ластах, картинг, карате, кендо и айкидо. Рассказывает директор центра «Патриот» Андрей Ильин.
Изначально центр был образован для реализации вот именно патриотической направленности. Но сейчас мы, как и многие другие в городе учреждения дополнительного образования, в принципе, реализуем одни цели. Направленности несколько, а цель это одна. Это помочь ребенку найти себя в нашей непростой жизни, помочь ему определиться, стать уверенным, сильным, смелым. Нельзя сейчас центр рассматривать только в одном направлении, это воспитание военно-патриотического. У нас также другие направления, которые существуют, они развивают все другие качества ребенка, помочь определиться ему, быть в этой жизни нужным.
В рамках военно-патриотического направления в «Патриоте» сейчас развиваются несколько полноконтактных видов спортивного рукопашного боя, по которым регулярно проводятся соревнования. Кроме этого, ребята занимаются восточным боевым единоборством – кудо.
Различные упражнения на растягивание, ну и изучаем удары руками, удары ногами. То есть, как правило, в этом возрасте соревнования для них проводятся специфичные, то есть по упрощенным правилам. В официальных соревнованиях по этому виду, по кудо, начинают уступать с 12 лет. Занятия спортом нужны прежде всего для того, чтобы чувствовать себя хорошо, быть развитым всесторонне, то есть воспитывать свой характер. В «Патриоте», что касается рукопашного боя, да, это является одним из самых базовых видов, да, для формирования тех качеств личности, которые потом позволяют реализовать себя на службе Родине, в вооруженных силах, а также в структурах силовых. Особенность центра «Патриот» тем, что в нем собраны виды, которые очень востребованы, но они, как правило, не являются олимпийскими и не получают должного развития в системах спортивных школ на территории нашего города.
Единоборствами занимаются ребята с 9 лет. Для самых маленьких особая система тренировок, больше похожая на общую физическую подготовку. Но первоклашки уже знают, что боец должен быть не только сильным, но и интеллигентным.
Меня зовут Саша Капов. Я тренируюсь, чтобы потом в школе защищаться. Надо быть интеллигентным человеком, чтобы вести себя правильно. Слушать надо учителя, чтобы потом все уметь делать. Главное здесь знания и умения. Физическая сила здесь не очень так-то используется.
Меня зовут Артем, мне 9 лет. Мы учим удары руками, ногами, уворачиваемся, чтобы на соревнованиях не получить.
Меня зовут Степа. Хожу я на кудо тоже уже полгода. Боевое искусство. Когда выучим удары, на аттестацию поедем за поясом. У всех белый сейчас. Следующий пояс фиолетовый. На аттестацию ездить и победить противника.
Перинатальное поражение центральной нервной системы. Этот сухой набор слов, размашисто написанный в амбулаторной карточке только что родившегося пациента, порой повергает молодую маму в шок. Слишком уж частым явлением стало в нашей жизни рождение малышей с патологиями. приобретенными во время беременности и родов. Кто-то склонен обвинять в этом врачей, и действительно от слаженных и профессиональных действий акушеров в родовспоможении зависит многое, но не стоит забывать и о серьезной ответственности матери за здоровье будущего ребенка. Как благополучно пройти период от зачатия до рождения ребенка, расскажем в нашей рубрике «Не болей». Слово Катерине Добрили.
Будущие мамы сегодня – это ходячие энциклопедии по здоровому питанию, легким родам и спорту для беременных. Они знают буквально все о своем растущем животике и его желаниях. Почему не стоит заранее обращаться к малышу по имени? Какими сладостями и фруктами лучше не злоупотреблять? И даже как дышать, чтобы копошащемуся под сердцем комочку было комфортнее? Да и люди в белых халатах не оставят женщину один на один со своим интересным положением. Столько обследований, анализов, осмотров и УЗИ проходит будущая мамочка за 9 месяцев, что кажется, она носит в своем чреве не маленького человека, а сверхробота или инопланетянина. И все это под неусыпным контролем врачей. Но человек предполагает, а жизнь располагает. Случаются и непредвиденные ситуации, когда что-то пошло не так, и долгожданный малыш рождается с отклонениями. Степень так называемой нормальности новорожденного еще на родильном столе определяют по шкале Абгар. Врач-невролог детской поликлиники клинической больницы 51 Наталья Шульга рассказала подробнее об этой системе оценки состояния малыша.
В норме это 8-9 баллов. Если по шкале Абгар 7 баллов, это считается гипоксическое поражение головного мозга за счет кислородной недостаточности. В основном это нарушение кровообращения и нарушение ликворотока. Неврологические расстройства – это легкое повышение нейрорефлекторной возбудимости. Это двигательное беспокойство, это тремор рук, это срыгивание, это тонус повышен, поверхностный сон. Это обратимые изменения, чаще всего не проходят к месяцу. Второй степени – это средней степени тяжести. Оценка по шкале Абгар от 2 до 5 баллов. Это вялость, это адинамия, это низкий тонус, это угнетение всех рефлексов. Это уже подтверждается на нейросонографии. Там отек мозга, может быть, некроз. И также такое есть обследование доплерография. Это увеличение всех скоростей мозгового кровообращения. И, наконец, третья степень – это самое тяжелое поражение. Это по шкале Абгар от 1 до 4 баллов. Это кома, это бессознание. И угнетены все функции и дыхание, и сердечная, и нервная система. На нейросонографии это атрофия, это отек. На доплерографии это уже снижение всех скоростей мозгового кровообращения. У недоношенных детей чаще всего бывает это более тяжелые поражения не только за счет кислородной недостаточности, но и кровоизлияния.
Одним из самых частых проявлений перинатальной патологии у детей является, выражаясь сухим научным языком, гипертензионно-гидроцефальный синдром. Другими словами, это болезненное, ненормальное увеличение размеров головы у новорожденного малыша. Порой такие критические состояния могут приводить к расхождению черепных швов, усилению венозного рисунка, повышению внутричерепного давления, косоглазию несмышленыша. Нередки случаи, когда у маленького пациента начинают сдавать еще только сформировавшиеся, рассчитанные на многолетнюю службу органы – желудок, сердечко, легкие. При лучшем раскладе, если можно так выразиться, нервные патологии приводят к нарушениям сна, повышенной возбудимости, в худшем – к двигательным отклонениям и даже ДЦП. Некоторые состояния еще могут быть обратимы. В иных ситуациях родителям придется навсегда смириться с болезненной беззащитностью своего такого хрупкого малыша. Человеческий организм – очень тонкая материя, но мы, и родители, и врачи, должны прилагать максимум усилий, чтобы наши дети росли здоровыми и крепкими. Любовь и забота действительно способны творить чудеса, говорит невролог Наталья Шульга.
В оказании помощи данной группы детей соблюдается преемственность. Это родильный дом, потом отделение патологии новорожденных, краевая клиническая детская больница города Красноярска, отделение младшего детства у нас, детская поликлиника. Это медикаментозное лечение, это рациональное питание, лучше грудное. Это лечебная физкультура, это массаж, это физиолечение. Также ортопедическая коррекция, логопедическая коррекция для того, чтобы улучшить метаболизм пострадавшего мозга, активизировать сохранившиеся структуры. Конечно, нужно заниматься профилактикой перинатальной патологии. В поликлинике для этого есть школа матерей. Можно получить методические рекомендации психолога по планированию рождения ребенка. Необходимо, конечно, совершенствование службы планирования семьи и репродукции, улучшение социального положения семьи, пропаганда здорового образа жизни, усовершенствование программы охраны материнства и детства, усовершенствование наблюдения за беременными женщинами, обязательно лечение соматических заболеваний, хронических инфекций. Необходимо генетическое консультирование и по показаниям генетическое исследование плода для определения хромосомного набора и биохимических маркеров.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.